Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. И наш гость сегодня – сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, врач Ставропольской краевой клинической больницы Роман Шнюков. Роман Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, много интересных титулов и званий. Я смотрю, то есть человек, безусловно, в теме. Напомню также слушателям. Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229, бесплатный телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 800 500 ровно 4577. Также свои вопросы сосудистому хирургу Роману Шнюкову можно задать и в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Говорить сегодня будем о периферических склерозах. Тема такая, кому-то, может быть, покажется и слишком уж мудреной. Собственно, первый вопрос у нас откроет вступительную часть. Роман Викторович, что это такое, периферические атеросклерозы?
Добрый день, уважаемые слушатели. Большое спасибо за возможность предоставить информацию. Начнем с того, что такое, собственно, сам атеросклероз. Атеросклероз – это хроническое заболевание, для которого характерно отложение холестерина и других веществ на стенках артерий, то есть это сосуды, по которым кровь течет от сердца к жизненно важным органам. Соответственно, формируются атеросклеротические бляшки, что нарушает кровообращение в этих жизненно важных органах, что может приводить к развитию достаточно серьезных, значимых для человека осложнений.
Так, ну вообще описание уже такое, скажем так, ну, пугающее, я бы так сказал. Ну, бляшки там внутри кровеносных сосудов, даже представил себе, как это выглядит. Я тогда, собственно, еще такой вопрос задам. Роман Викторович, в основном какие зоны сосудистой системы человека страдают в этом случае?
Вот для периферического атеросклероза характерным является поражение основных магистральных артерий, которые отходят от самых крупных наших сосудов, это от грудной и брюшной аорты. Наиболее часто поражаются либо сонные позвоночные артерии, которые кровоснабжают головной мозг, соответственно, вызывая проблемы по его функционированию. Также частым является поражение артерий верхних и нижних конечностей с нарушением кровотока, соответственно, и функций рук и ног. Также достаточно частым является поражение почечных артерий с нарушением кровотока в почках и развитием, в первую очередь, значимой артериальной гипертензии. И поражение висцеральных артерий, которые кровоснабжают основные органы брюшной полости.
То есть, получается, когда вот эти периферические атеросклерозы происходят, они с собой еще, как правило, имеют какие-то серьезные последствия, да?
Да, то есть тут вопрос не только в том, что происходит само по себе бляшка, и сама бляшка нас каким-то образом, ну, беспокоит, и именно сам факт ее наличия. То есть для нас, безусловно, самым важным является то, что в результате закупорки какого-то из значимых сосудов нарушается функция органа, который кровоснабжается этим сосудом, со всеми вытекающими проблемами на этом фоне.
Вот мой вопрос тогда о вашей специальности. Расскажите, пожалуйста, чем, собственно, вообще занимается сосудистая хирургия?
Значит, я бы выделил две основные зоны, чем мы занимаемся. То есть можно разделить на ангиологию и, собственно, сосудистую хирургию. То есть ангиология, она включает то, что мы консультируем пациентов, мы должны оценить их состояние, поставить правильный диагноз, назначить консервативное лечение, то есть лекарство, которое показано в 100% случаев людям, страдающим периферическим атеросклерозом. Кроме того, в ряде случаев нужна непосредственно уже сосудистая хирургия. То есть это ситуации, когда нам нужно выполнять либо открытое оперативное лечение, либо отдельной группой еще стоят рентгендоваскулярные методы лечения, которыми занимаются рентгендоваскулярные хирурги, то есть внутрисосудистые методы чистки сосудов, скажем так, и установки внутрисосудистых стентов, которые
даже
открывают
такое
просвет.
Есть. Кстати, да, эндоваскулярная хирургия – это вообще такое, я понял, ноу-хау 21 века? Или,
да, безусловно, это одно из свежих явлений и очень бурно развивающихся.
А вот скажите, пожалуйста, к чему приводят последствия таких атеросклерозов, если их, ну, может быть, неправильно будет говорить, не лечить? Да, нет у нас таких людей, которые, если узнали, что они чем-то болеют, и не лечат. Ну, если, например, не знаю, относиться к заболеванию так, несколько небрежно.
Вот это очень важный, даже, наверное, один из самых важных вопросов для нашей специальности и для того, чтобы потом оценить результаты как бы, какими будут результаты лечения данного пациента или данной группы заболеваний, то, к сожалению, эта проблема существует, и она очень значимая. То есть по разным оценкам от 10 до 50% людей, которые страдают атеросклерозом, например, артерии нижних конечностей, никогда не обращаются к врачу. То есть либо они, ну, действительно не занимаются своей проблемой и просто терпят, либо им зачастую выставляются, либо они сами выставляют себе неправильный диагноз, и они лечатся, например, от заболеваний позвоночника, заболеваний суставов, то есть, или еще какие-то проблемы. Соответственно, при отсутствии своевременного лечения зачастую заболевание переходит в более тяжелые формы с развитием так называемой критической ишемии нижних конечностей, когда существует высокая вероятность серьезных осложнений, в частности, развития гангрены, потери нижних конечностей, верхних конечностей и вплоть до потери жизни.
То есть даже до гангрены это может довести?
Да, безусловно. То есть проводились исследования крупные. Например, вот если оценивать согласно этим исследованиям население всей России, то ориентировочно до 3 миллионов людей страдает только атеросклерозом артерий нижних конечностей. Это одна из основных частей, скажем так, периферического атеросклероза. И у этого из этих 3 миллионов человек у 3-4% при отсутствии своевременного лечения и адекватной диагностики, возможно развитие критической ишемии нижних конечностей и потеря нижних конечностей на этом фоне.
Слушайте, ну цифры пугающие, еще особенно когда вы сказали, что до 40%, да, людей просто не обращают внимания на то, что с ними происходит.
Вот вы знаете, по разным данным, получается от 10 до 50%.
То есть как минимум 10 человек из 100 заболевших просто к врачу не идут, если ноги отнимаются, значит это что-то с ногами.
Ну да,
то есть о том, что это может быть какая-то более глобальная внутренняя проблема, люди даже не задумываются.
Да, то есть, ну, чуть-чуть посидел, подождал, подумал, вплоть до таких уж совсем ужасных вариантов, когда люди лечатся сигаретами, там, перекурю, вроде легче, то есть, и тому подобное. То есть, такие методы, как вы понимаете, не только не способствуют улучшению ситуации, но способствуют дальнейшему прогрессированию заболевания с развитием серьезных осложнений.
Роман Викторович, скажите, пожалуйста, а вот, ну, для начала тогда, как и чем проявляется периферический атеросклероз, ну, на начальных стадиях?
Это очень такой глобальный вопрос, тем более, как я уже сказал, что для периферического атеросклероза это разные зоны характерны. То есть, например, для периферического атеросклероза, ну, поражение артерий верхних и нижних конечностей, зачастую характерно то, что на ранних стадиях он не проявляется никак. Или проявляется настолько незначительно, что люди и даже врачи, которые осматривают этих пациентов, не склонны обращать внимание на эту клинику, и диагноз ставится несвоевременно. Затем, со временем, когда заболевание прогрессирует, для них характерно то, что появляются боли в пораженной конечности при физической нагрузке. И чем больше прогрессирует заболевание, тем меньше нужен уровень физической нагрузки, чтобы развился болевой синдром. Так называемая перемежающаяся хромота. То есть постепенно человек обращает внимание, что, проходя, допустим, 1-2 километра, он вынужден остановиться из-за появляющихся болей в мышцах голени, в бедрах. Постепенно эта дистанция без болевой ходьбы уменьшается, то есть до 100-200 метров. И, как я уже сказал, крайняя форма – это критическая ишемия, когда боли уже появляются в покое, что человек не может заснуть, или появляются трофические нарушения, то есть, ну, вплоть до гангрены или некрозов на пораженной конечности. Совсем другая ситуация при поражении, например, сонных и позвоночных артерий, которые кровоснабжают головной мозг. Тут ситуация даже, на мой взгляд, она более страшная, потому что у двух третей пациентов с этим заболеванием, у которых развивается осложнение, самое как бы серьезное, это ишемический инсульт, никаких предвестников не происходит. То есть на ровном месте вроде бы здоровый человек может упасть, потерять сознание, отнимается рука, нога, нарушается речь. И наверняка многие слушатели слышали о таких людях, это достаточно частая ситуация. И потом уже при развитии беды зачастую человеку помочь значительно сложнее, результаты хуже. Поэтому вот когда речь касается именно патологии, например, сонных и позвоночных артерий, для нас крайне важным является именно настороженность и пациентов, и врачей их, то есть в первую очередь терапевтического звена, именно в ранней диагностике этого заболевания, своевременно назначенном консервативном лечении, своевременно выполненной операции, что позволяет предотвратить развитие именно серьезных осложнений.
Хорошо, спасибо. А вот как раз давайте тогда о профессиональной диагностике следующий вопрос будет. С чего она начинается и какие методики используются в этом случае? Потому что, понятно, мы сейчас, то вот о чем вы рассказали, да, это просто, ну, скажем так, тревожные звоночки для любого слушателя радио «Комсомольская правда», чтобы он обратил внимание на свое нынешнее состояние. Возможно, что-то похожее есть, и он думает, ну, Я старый, мне уже за 40. Конечно, я чуть-чуть прошел, у меня ноги болят. А вот давайте теперь вернемся к профессиональной диагностике. Итак, человек понял про себя что-то, что ему нужно к врачу. Что его ждет?
Да, то есть, еще раз вот хотелось бы акцентировать, да, то есть, на какие звоночки, скажем так, действительно человеку стоит обратить внимание. То есть, это появление, в первую очередь, болевого синдрома, либо каких-то непонятных, скажем так, жалоб в верхних и особенно часто в нижних конечностях при появлении, при физической нагрузке. Более того, для них зачастую...
Даже при ходьбе.
Да. То есть зачастую для них характерно, что эти боли после, ну, в состоянии покоя исчезают. То есть это очень характерно именно для сосудистого поражения. То есть, например, суставной синдром или боли, которые вызваны болезнью позвоночника, зачастую, наоборот, в состоянии покоя могут даже усилиться. А вот именно когда человек ходит, и у него появляются боли, остановился, боли практически сразу ушли. Вот это уже очень серьезный звоночек, который требует обращения, обследования на предмет атеросклероза нижних конечностей.
Чтобы не было заблуждения сейчас у людей, которые слушают радио «Комсомольская правда», что это боли именно мышечные, ну, там, может быть, от усталости, да, что человек может об этом думать? Вот действительно, прошелся чуть-чуть, естественно, устал, естественно, мышцы болят, остановился, отдохнул, все прошло. То есть никак это не связывает с темой нашей программы. Хотя на самом деле все вон как взаимосвязано.
Да, безусловно, одно дело — это чувство усталости, то есть естественное, к которому мы привыкли. То есть если человек, ну скажем так, превысил свою стандартную физическую нагрузку и при этом, ну, просто чувство усталости, это, ну, не очень, так скажем, тревожный звонок. А вот именно появление болевого синдрома, причем, как правило, именно при тех нагрузках, которые раньше были, ну, не вызывали особых проблем, то есть не вызывали трудностей, вот это уже, скажем так, плохой знак, который требует разбираться.
Роман Викторович, тогда еще раз повторю вопрос о профессиональной диагностике, с чего она начинается и какие методики используют, а ответить на него попрошу буквально через 2 минуты после короткой рекламы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В студии сегодня с нами сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Роман Викторович Шнюков. Я продолжу задавать свой вопрос, поскольку говорим мы сегодня о периферических атеросклерозах. Вот, собственно, напомню, предыдущий вопрос был о профессиональной диагностике, с чего она начинается и какие методики используются.
Значит, хотелось бы обратить внимание на то, что, несмотря на то, что в последнее время бурно прогрессируют именно диагностические методы установления диагноза атеросклероза, никто не отменял, скажем так, классические методы. То есть, в первую очередь, для любого врача, который сталкивается с данной группой пациентов, является важным это тщательнейший сбор жалоб и анамнеза пациента. В дальнейшем, уже после того, как пациент рассказал о своей ситуации, следующим этапом является клиническое обследование. То есть мы обращаем внимание на состояние кожных покровов, на наличие пульсации в области, ну, как бы в основных точках выслушивания, шум над артериями, ну и другие факторы. Там появление незаживающих ран, например. И в дальнейшем уже назначается...
Даже такое возможно?
Да. Вот, то есть появление атрофических язв, то есть зачастую люди обращаются уже в запущенных формах. К сожалению, это такая есть проблема. Вот. И следующим методом, уже следующим этапом является назначение инструментальных методов диагностики. Первым этапом, как правило, в диагностике атеросклероза ставится либо ультразвуковая доплерография, или более распространено сейчас и более информативно, это дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, верхних конечностей, фактически любые зоны сейчас доступны для исследования ультразвуком. Этот метод хорош тем, что он неинвазивный, то есть при этом не происходит каких-то введения каких-то веществ, это не больно, это не вредно для организма, его можно повторять, ну, чуть ли не ежедневно, то есть если в этом есть необходимость, в отличие там, от таких более... глобальных методов исследования, как ангиография, допустим, когда идет введение контрастного вещества, когда идет рентген-нагрузка на пациента. Вот. И в подавляющее большинство случаев, то есть грамотно назначенное обследование, то есть включающее, как уже было сказано, например, дуплексное сканирование и тщательный клинический осмотр пациента, позволяет поставить уже предварительный диагноз, который в ряде случаев, особенно если речь уже потом выставляется об операции, уже в ряде случаев требует дообследования, проведения более углубленных методов обследования, который позволит уже уточнить детали, то есть, соответственно, что нам дальше делать с пациентом и как ему лучше помочь.
Но углубленное обследование, это, как правило, уже в Ставропольской краевой клинической больнице.
Да, то есть, в частности, у нас есть ряд других служб, в которых выполняются эти обследования. То есть, я имею в виду, в первую очередь, это компьютерная ангиография артерий нижних конечностей и других зон, магниторезонансная ангиография и, в ряде случаев, рентген-контрастная прямая ангиография.
Роман Викторович, ну вот вы когда описывали саму эту болезнь, да, вот эти самые холестериновые бляшки внутри кровеносных сосудов, я себе сразу вообразил, вот самый такой простой ассоциативный ряд – это засоренная водопроводная труба. Наблюдал раньше по другой работе, и, собственно, ну, даже в вашем описании это выглядит, ну, не то, что не очень аппетитно, понятно, что это страшная болезнь, которая поражает человека, а главное, факторы риска-то какие? Вот такие заболевания, они из-за чего происходят? Я, собственно, про основу, да, про вот эти самые периферические атеросклерозы, у которых такие страшные последствия. А с чего все начинается?
Вот это очень важный аспект, тем более очень важный именно для атеросклероза, так как данное заболевание, оно является мультифакторным, нет одной конкретной причины, которую мы устранив, которую мы могли бы вылечить пациента, то есть и для того, чтобы улучшить прогноз, для того, чтобы бороться с атеросклерозом, очень важным является как раз коррекция тех самых факторов риска. Основными факторами риска атеросклероза их делят на три основные группы. Это непредотвратимые, условно предотвратимые и предотвратимые. Вот к непредотвратимым факторам в частности относятся мужской пол, возраст пациента, наследственная предрасположенность. То есть очевидно, что на эти факторы мы, ну, повлиять не можем. Для нас наибольшую практическую значимость играют именно предотвратимые или условно предотвратимые, то есть которые мы можем отчасти, действия которых можем отчасти купировать. В частности, безусловно, ну, об этом все, наверное, знают, и это, об этом много говорится, но хочется сказать еще раз. Самым главным фактором развития атеросклероза является курение. То есть по разным данным обследований, курение повышает риск развития атеросклероза артерий нижних, верхних конечностей минимум в 2-4 раза. Более того, своевременно проведенная беседа с пациентом, своевременная отмена, отказ от курения зачастую позволяет остановить развитие болезни, улучшить прогноз и в ряде случаев, в частности, особенно для нас, как для хирургов, улучшить результаты операции. Потому что если у пациента сохраняются факторы риска даже после успешно проведенного лечения, успешной хирургии, если пациент продолжает, ну, как бы продолжается воздействие этих факторов риска, то есть, в частности, курения, то риск рецидива...
Давайте называть вещи своими именами. Он продолжает вредить самому себе.
Да, то есть в этой ситуации нам очень трудно помочь человеку, который не хочет помочь себе сам, скажем, совсем по-простому. Вот. И, соответственно, в этой ситуации, то есть риск повторного развития заболевания еще более тяжелыми осложнениями очень высок. Кроме курения, еще важными факторами, на которые можно повлиять, является гиподинамия, нарушенное питание с высоким уровнем холестерина в крови. Вот. Из условно предотвратимых – это высокая концентрация глюкозы в крови, то есть развитие сахарного диабета повышает риск развития атеросклероза в 2-4 раза, а по некоторым данным у женщин – до 8 раз. Некомпенсированная гипертоническая болезнь повышает риск атеросклероза в 2,5 раза. Соответственно, любое лечение данной группы пациентов, оно должно происходить коллегиально. То есть помимо того, что мы лечим собственный атеросклероз, мы должны стабилизировать и другие факторы риска. То есть нормализовать артериальное давление, нормализовать уровень глюкозы крови, питание, коррегировать малоподвижный образ жизни, ожирение, то есть и только тогда мы можем получить длительные хорошие результаты лечения.
Роман Викторович, одна оговорка там была такая, прям крайне неприятная, из непреодолимых факторов, да, на которые медицина не может повлиять, это мужской пол. Мужчины болеют чаще?
Да, безусловно, то есть по разным данным, мужской пол – это один из значимых факторов риска. Где-то в возрасте от 40 до 60 лет мужчины болеют значимо чаще, то есть в разы. С возрастом эта разница уменьшается, и где-то к 75-80 годам уже частота распространения атеросклероза у мужчин и женщин выравнивается. Тут может быть много факторов, в том числе и, безусловно, значительно больше распространения ряда факторов риска именно в мужской популяции, ну, в частности, курение, особенно у лиц старше 60 лет. Все-таки это поколение женщин курило достаточно, курит редко. Вот сейчас мы сталкиваемся именно с ситуацией, к сожалению, в связи с тем, что женщины тоже стали достаточно многие курить, вот поколение тем, кому сейчас лет 40-50, то есть появился ранний атеросклероз именно у женщин. Поэтому вот хотелось бы акцентировать это внимание, что вред от курения, к сожалению, он в какой-то мере начинает выравнивать разницу между...
А ранний это сколько лет?
Ну, ранним атеросклерозом считается все-таки развитие его до 40, до 50 лет.
Даже так? Слушайте, ну вообще многие коллеги ваши говорили в этой студии, что с наступлением 21 века и многие болезни, которые раньше считались возрастными, свойственными людям за 60, сейчас существенно помолодели. Скажите, пожалуйста, вот те болезни, о которых мы говорим, ну, собственно, у нас основа, тема, я напомню, периферический атеросклероз. Как обычно эти заболевания выявляются и какими специалистами? Я, собственно, почему задаю этот вопрос, несколько там в ином виде, это, да, мы все равно вернемся к диагностике, о которой вы уже рассказывали. Вы все-таки хирург, ваше дело лечение, об этом тоже еще будет вопрос. Итак, как эти заболевания выявляются и какими специалистами?
Это вот крайне важный момент для нас. То есть для успешной диагностики, как я уже сказал, очень большая доля пациентов, у них не выявляются данные заболевания. Нам очень важным является коллегиальная работа со специалистами широкого профиля. В первую очередь речь идет о терапевтах, кардиологах, невропатологах, хирургах общего профиля, то есть специалистов семейной медицины, участковых врачах, то есть те, кто, как правило, первыми сталкиваются с пациентами, которым они первыми обращаются с жалобами. Все-таки мы узкие специалисты, и, как правило, в большинстве случаев пациентов к нам направляют уже терапевтического профиля специалисты. И это очень важно. К счастью, вот за последние 10-20 лет мы наблюдаем как бы очень выраженную в этом плане положительную динамику, то есть в плане коллегиальной работы с другими специалистами. В частности, неврологи очень акцентированно сейчас и подавляющему большинству пациентов назначают обследование сонных и позвоночных артерий, как я уже сказал, потому что своевременное выявление атеросклеротического поражения сонных позвоночных артерий, своевременное назначение лечения и в ряде случаев операции позволяет предотвратить развитие инсульта у многих пациентов.
А какие диагнозы пациентам краевой больницы, вот нашей Ставропольской, ставят чаще всего?
Наиболее часто мы сталкиваемся либо с периферическим атеросклерозом, с такой формой, как поражение артерий нижних конечностей, это значительная доля пациентов, и очень частым является атеросклероз сонных и значительно реже позвоночных артерий. Поражение висцеральных ветвей, то есть это артерии, которые кровоснабжают брюшную полость, и поражение почечных артерий, они встречаются значительно реже.
Я сейчас напомню нашим слушателям бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Это чтобы они могли задать свои вопросы нашему гостю, сосудистому хирургу Роману Шнюкову. Их также можно задать и в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Напомню, Роман Шнюков – это сосудистый хирург высшей категории, сотрудник Ставропольской краевой клинической больницы. Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1. Телефон приемного отделения 350229. Мы вернемся в студию буквально через 5 минут. Вопросы уже будут о лечении.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня – сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, врач Ставропольской краевой клинической больницы Роман Шнюков. Роман Викторович, ну вот у нас есть телефонный звонок. Дозвонился по бесплатному номеру 8 800 500 45 77. Николай, Николай, здравствуйте.
Добрый день. Разрешите с врачом поговорить?
Сделайте одолжение, пожалуйста.
Значит, такая ситуация. У меня в свое время... Вы меня слышите, да?
Да, хорошо слышно.
У меня в свое время в локтевом сгибе есть вена. С вены брали кровь. И медсестра по небрежности, я так думаю, перешала этим жгутом мою эту вену. И сейчас образовалась эта шишка, как маленькая... как слива средней величины. Я боюсь, чтобы она не лопнула. Как сузить эту вену до нормального состояния? Там ни тромба нет, ничего нет. Просто раздули эту самую вену и все. Как, вот посоветуйте, пожалуйста. Спасибо заранее.
Здравствуйте. Значит, ситуация какая? В данном случае, безусловно, требуется посмотреть руку, то есть по телефону, по радио такие вещи решать нельзя, потому что есть разные причины, при которых может произойти расширение вены. Это может быть просто локальное расширение вены, которое никоим образом не угрожает вам и крайне маловероятно может сопровождаться риском каких-то осложнений. Но также это может быть следствием, например, тромбоза каких-то других вен. Поэтому в этой ситуации вам однозначно необходимо обратиться в поликлинику к сосудистому хирургу, для того, чтобы вас посмотрели. В ряде случаев потребуется назначение дополнительных методов обследования, по которым вам уже посоветуют оптимальное лечение.
Роман Викторович, очень хорошо вы сказали, что да, и самолечение в таких случаях противопоказано, и по радио, по телефону диагноз не ставят специалисты. У меня как раз про лечение следующий вопрос. Лечение периферических атеросклерозов, о которых мы сегодня говорим. Вот вы, сосудистый хирург. Я правильно понимаю, что когда разговор идет о лечении, что все-таки только хирургические, ну, не так даже, в основном хирургические методы и применяются? Или для медикаментозных методов тоже место есть?
Да, безусловно, для медикаментозных методов не только есть место, но в подавляющем большинстве случаев мы можем обойтись без хирургического или там какого-то другого интервенционного лечения. То есть при своевременно выявленной патологии, при своевременно назначенном лечении у пациентов с атеросклерозом, с компенсированными формами заболевания, можно обойтись без хирургического лечения. И наша позиция сейчас, ну и вообще современная позиция медицины, то есть в подавляющем большинстве случаев, необходимо сначала пытаться проводить консервативное лечение. И только при случае либо отсутствия эффекта от проводимой консервативной терапии, либо если пациент исходно поступает уже с декомпенсированными формами, сопровождающейся выраженной симптоматикой, либо вот когда, как я уже сказал, речь идет, отдельной группой идет именно патология сонных и позвоночных артерий, то есть когда идет... значимое поражение этих артерий, в данном случае зачастую мы предлагаем уже именно хирургическое лечение. Но в большинстве случаев при компенсированных формах можно обойтись и без операции при своевременно назначенном лечении.
У нас телефонный звонок. Владимир, добрый день.
Здравствуйте. Вот я, значит, как хочу. Значит, у меня нижние конечности на левой ноге. Я уже полгода бываю во всех специалистах, был и травматолог, то есть этот ревматолог и этот невролог. Вот, лечусь, уколы делаю, таблетки пью, нет. А вот сейчас послушал врача Смакова, да, Романа, вот, у меня получается артисклероз нижних конечностей. Вот. Ну, надо же обследование как-то. Я хочу записаться. Как к нему записаться, чтобы мне, значит, ну, как говорится, лечение какое-то назначили? Я мало, ну, вот как, хожу, немного прохожу, начинает болеть ночью, то есть ложусь спать, значит, тоже, как заболеть, то в одном месте, ниже колена, да, нога.
Владимир, понятно. В общем, вы самое главное, сами себе не ставьте диагноз. Начинать, наверное, все-таки нужно вот по положенной в таких случаях административной цепочке. Хотя человек, как я понял, вот прямо хочет именно к вам. Ему понравилось то, что вы говорили.
Безусловно, есть определенная, да, цепочка, как говорят. То есть напрямую к нам люди тоже обращаются. И сейчас такая система есть. Тем более сейчас есть возможность получать определенную информацию в книгах, в интернете, там, по таким передачам. И, соответственно, люди зачастую уже обращаются напрямую к сосудистым хирургам, что, в общем-то, верно зачастую. Но в ряде случаев либо можно обращаться с амбулаторного звена, то есть с поликлинического. Если обращаться напрямую к нам или ко мне лично, то это поликлиника краевой больницы, то есть на Семашко.
Да, так будет запись, лучше.
И тогда мы сможем посмотреть конечности, оценить ситуацию, то есть есть или нет наша патология. То есть, как я уже сказал, то есть, безусловно, без осмотра пациента, без тщательного сбора анамнеза, жалоб, без дополнительных исследований в подавляющем большинстве случаев поставить диагноз, ну, некорректно.
И в этом осмотре еще будет участвовать много разных специалистов. Ну вот, кстати, раз уж мы рассуждаем о сосудистой хирургии, Роман Викторович, еще такой вопрос задам. Я так понял, что и вы склоняетесь к так называемым, как называют, к медикаментозным методам лечения болезни, да, как наиболее предпочтительным, а какие показания должны быть для проведения операции все-таки?
Вот,
то есть, когда врач уже говорит, нет, это только резать.
Не знаю, как правильно выразить, то есть можно ли сказать, склоняюсь или не склоняюсь, то есть позиция как бы современной медицины, которую у нас все поддерживают, в том, что в большинстве случаев, если есть возможность обойтись без операции и нету для нее срочных показаний, то имеет смысл назначать консервативное лечение и в дальнейшем уже от этого исходить. То есть если консервативное лечение эффективно, то тогда назначается назначается операция. То есть, безусловно, так в рамках одной программы оценить все показания хирургического лечения нам будет трудно, тем более для самых разных артериальных бассейнов. Но в первую очередь операция показана при декомпенсированной артериальной недостаточности в данном органе. То есть, если речь идет о артериях верхних и нижних конечностей, то это выраженная клиника ишемии, соответственно, конечностей, которая не купируется проводимой консервативной терапией. Либо развитие критической ишемии сразу у больных, то есть когда идет выраженный болевой синдром, когда идут трофические нарушения, то есть появление некрозов, появление ран. То есть в этой ситуации, безусловно, ждать, когда у пациента разовьется гангрена, когда разовьются необратимые изменения, нет, ну, абсолютно неправильно. И в этой ситуации, конечно, нужно проводить сразу оперативное лечение. Вот. Касательно патологии сонных и позвоночных артерий, безусловно, тут зависит от степени поражения сосуда и от структуры бляшки. То есть, если риск развития инсульта, связанный с этой бляшкой, высок, то есть, если динамическое наблюдение в этой ситуации сопряжено с высоким риском того, что может развиться беда, безусловно, мы сразу предлагаем операцию. Собственно, вообще вопрос выбора между консервативным и хирургическим лечением всегда это вопрос, ну, который можно представить, на мой взгляд, как весы. То есть мы должны взвесить риск от операции или, если отложить операцию, соответственно, риск проведения только консервативного лечения. То есть в том случае, если риск выжидательной тактики, если риск консервативного лечения значительно выше операции, риска самого оперативного лечения, то мы предлагаем оперативное лечение.
То есть основной главный медицинский принцип,
да,
не навреди.
Не навреди. То есть если риск операции наоборот выше, в этой ситуации, безусловно, от оперативного лечения стоит отказаться или воздержаться, по крайней мере, и попробовать консервативное лечение.
А вот, кстати, каковы могут быть противопоказания? Ну, то есть если рассуждать о случае, когда человеку операция действительно нужна, но сделать ее не могут, ну, по каким-то причинам. Что это могут быть за причины?
Причин много. Я бы выделил две основные группы причин. То есть первое – это противопоказание непосредственно со стороны пораженного сосуда. Например, в случае очень позднего обращения, к сожалению, в ряде случаев мы сталкиваемся с ситуацией, когда идет, имеет место тотальное поражение артериального русла, например, на данной нижней конечности, и выполнение оперативного лечения, ну, невозможно. То есть мы просто физически не имеем возможности зашунтировать этот сосуд и помочь операции. То есть тогда назначается консервативное лечение. К счастью, таких случаев немного, но они есть, и вот существует такая группа. Или второй вариант – это противопоказания со стороны сопутствующей патологии. То есть, допустим, когда операцию мы не можем выполнить в связи с тем, что у пациента имеет место декомпенсированная сердечная недостаточность, там, декомпенсированный сахарный диабет, или, например, язвенная болезнь желудка, то есть острая язва. В этом случае мы не всегда отказываемся как бы полностью от операции, но мы можем предложить пациенту сначала как бы провести подготовку предоперационную, то есть компенсировать сопутствующую патологию, сделать так, чтобы язва зарубцевалась, и после этого уже повторно вернуться к вопросу о хирургическом лечении.
А сколько времени проходит такая операция? Ну, я понимаю, что они разные бывают. Ну, вот... Как правильно будет сказать среднее время протяженности такой операции? Как она проходит?
Средняя протяженность артериальной реконструкции зависит действительно от зоны поражения, от того, какая будет операция, но, как правило, средняя продолжительность составляет 2-3 часа, но может колебаться от часа до 7, скажем так. То есть в ряде случаев это могут быть очень длительные операции, да.
А вот я правильно понял, это ведь речь идет о, ну как правильно будет назвать, традиционной хирургии, да, то есть...
Открытая хирургия,
да,
классическая.
Вот, эндоваскулярные методики, у нас просто совсем, оказывается, мало времени до конца программы, но вот эндоваскулярные методики сейчас как используются и насколько распространены?
Они достаточно распространены и тоже выполняются в краевой больнице в условиях. Есть отдельное отделение рентгеновоскулярных методов диагностики и лечения. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет, допустим, о лечении любого пациента с атеросклерозом, в идеале мы выбираем как раз из трех возможных методик. Либо только консервативное лечение, либо открытая операция, либо рентгенхирургические методы. В идеале это все должно осуществляться коллегиально, когда собираются доктора как консилиум и принимается решение, какая методика в данном случае предпочтительна. То есть в каком случае лучше отдаленные результаты, в каком случае меньше риск. Соответственно, мы делаем выбор.
Роман Викторович, я честно скажу, не все вопросы успел задать. Рассказывайте, вы интересны, это, наверное, самое главное. И плюс ко всему, многие наши слушатели заинтересовались. Наверное, я все-таки считаю, и снова будут внимательно относиться к своему здоровью, к здоровью окружающих. Что касается вопросов, которые не успел задать, я считаю это хорошим поводом встретиться в этой студии еще раз спустя какое-то время. Это была программа «Здоровье – это твое право». Нашим гостем сегодня был сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, врач Ставропольской краевой клинической больницы Роман Викторович Чнюков. Роман Викторович, большое спасибо.
Спасибо, будьте здоровы.
Всего доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».